Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, этот час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 6 ноября, сегодня говорим вот о чем. О трагедии в 128-й бригаде, что известно на этот момент о российском ударе на построение и кто будет это расследовать. Все села вокруг Авдеевки штурмуют, но туда ежедневно ездит украинская полиция, привозит продукты и уговаривает эвакуироваться. Днем 4 ноября местные телеграм-каналы сообщили о взрывах и попадании в судоремонтный завод в Керчи в оккупированном Крыму. Главарь местной администрации Аксенов сообщил, что якобы в районе завода сработало ПВО, а обломки, цитата, упали на территорию доков. Позже удар подтвердил командующий воздушными силами Николай Олещук в телеграме. Прямая речь. Еще раз поблагодарю пилотов тактической авиации воздушных сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота Российской Федерации, носитель крылатых ракет «Калибр», сообщил Олещук, намекнув, что удар был нанесен ракетой «Скальп», также известной как «Шторм Шейдоу». После долгого молчания Минобороны Российской Федерации признала, что на заводе был поврежден корабль, который стоял в доках. Это был новейший ракетный корабль «Аскольд» проекта 22-800 «Каракурт» с 8 ячейками для ракет «Калибр», который, по словам спикера воздушных сил Юрия Игната, еще даже не успел повоевать против Украины. Спикер Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк, сославшись на спутниковые снимки завода после удара, заявила, что в ближайшее время этот корабль не выйдет на боевое дежурство. В студии поговорим сегодня о том, как авиации ВСУ удалось достать до судоремонтного завода в Керчи, до которого около 300 километров с подконтрольной Украине территории. Почему не сработала система ПВО Крыма и самого этого новейшего корабля? И значит ли это атака по тылу России в Крыму, что Украина де-факто уже взяла полуостров под огневой контроль? Сегодня с нами будут главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и гендиректор информационного агентства Интерфакс Украина Александр Мартыненко. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Не забывайте, что можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05. Если хотите сказать нам спасибо, поставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Сначала фронт.
Бахмут. Кроме регулярных контратак возле Андреевки и Крещеевки, российские войска штурмовали в эти сутки Пивденне на этом же фланге, Богдановку и Хромово на северо-западе, сообщает Генштаб. Дипстейт добавляет к этому атаку в районе Верховки, в ходе которой российские войска имели успех. Авиация агрессора била возле Клещеевки, Спорного и Веселого. Западный край Донецка. Отбиты атаки на Степовое, Северное, Первомайское и Авдеевку. По данным Дипстейт, россиянам удалось перейти железнодорожное полотно. Еще более трудной называют ситуацию по линии Водяное-Опытное. На Марьинском участке штурмовали Новомихайловку и западную часть Марьинки. Авиаудары Россия нанесла возле Новокалинова, Ласточкина, Александрополя, Авдеевки, Очеретина, Марьинки и Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска наступали на Синьковку, Петропавловку, Ивановку и под Лиманом Первым. По данным Deep State, линия фронта без изменений. Под ударами авиации были Синьковка, Ивановка, Надия, Терны и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области Генштаб об атаках не сообщает. Под Старомайорским работала штурмовая авиация РФ.
Итак, мы видим, что все села вокруг Авдеевки сейчас стали целями для войск России. С юга они пытаются добраться до Атаненького, северного, чтобы отрезать оставшиеся дороги, а с севера до Степового, которое лежит сразу за железной дорогой. Все больше людей пытаются эвакуироваться из этой опасной зоны. О том, как полицейские спецотряда «Белые ангелы» помогают гражданским, сняли сюжет мои коллеги с телеканала «Настоящее время». Несмотря на риски, полицейские ездят в Авдеевку каждый день, везут продукты и воду, а обратно забирают с собой людей.
Этот населенный пункт находится всего в 20 километрах от Авдеевки. Юлия с семьей собирает вещи. Хотят выехать туда, где безопаснее. А оставшиеся продукты – картофель, морковь, лук – просят, чтобы полицейские передали сестре в Авдеевку вместе с несколькими живыми утками в мешке.
Там сестра у меня сидит, в подвале живут.
Родная?
Да.
Что она рассказывает?
Ничего. Выезжать не хотят. Сидят.
Геннадий и Дмитрий – полицейские спецотряда «Белые ангелы». Несмотря на риск попасть под российский артиллерийский обстрел или бомбовый удар, ездят в Авдеевку каждый день. Туда везут продукты и воду, обратно забирают с собой людей, которые решили эвакуироваться. Геннадий рассказывает, что в последние дни в городе погибли четверо местных жителей.
Під завалами так двоє залишаються, там багатоповерхівка. І двоє в приватному секторі. Чоловік і жінка розірвало на куски. Сусіди забирали частину тіла і заховали в огороді.
Під'їжджаєм к Авдіївці. Геннадій одягає каску.
Дістає арта. Побачити навіть біля дороги вирви.
Білий димок или керовано, или бомба, или что-то.
Что?
Да вон белый дым поднялся.
В город удается заехать без приключений. Полицейские говорят, либо повезло, либо российские беспилотники не могут подняться в небо, чтобы корректировать артиллерию из-за дождя. Полицейские объезжают громадные воронки, паркуются возле одной из многоэтажек. Их встречает Ирина. Это ей сестра передала продукты.
Как тут у вас?
Громко. Громко, очень громко. Сегодня всю ночью там громко было, и вот до сих пор не прекращается. Да. Ну ничего, мы держимся, мы верим, мы держимся. Все будет хорошо.
Утки в мешке доехали благополучно.
А почему не выезжаете?
Вы знаете, ну, мы уехали раз и вернулись назад. Потому что, ну, не за что. Работы толком не было. Приехали назад. Так что мы верим, что все будет хорошо. Мы держимся. Единственное, с водичкой, конечно, плохо, с питьевой. А так, ничего. Все будет хорошо.
Снаряд или бомба в город могут прилететь в любой момент. Тем не менее, Сергей спокойно ходит по улице. Уверяет, что у него чутье, когда нужно прятаться. А вот его супругу и тещу завалило после взрыва российской ракеты.
Я на работе был, это в 10 часов ракеты прилетело, и это завалило. Ну, я видел, что там горело, я уже бегом увидал, но разрушение. Ее сразу отвезли в больницу.
Супругу Сергея спасли украинские военные. Теща осталась под завалами.
Да, там, ну, это ж техника нужна, чтобы разгребать. Там плиты лежат, все. Это, там и теща, и сосед там тоже.
Сергей выезжать тоже не хочет. Говорит, держится за работу на Авдіївському коксохімі.
Бачите руйнування, це прильот керованої авіабомби, мабуть, 1,5 тонни. Тому що воронка там з 3-й поверх глибиною. В цьому будинку мешкали в під'їзді двоє чоловіків. Один, на жаль, загинув і зараз залишається під завалами.
Центральная часть города Авдіївки. Такие воронки, это еще маленькая. Очень много воронок от авиабомб. Весь город побит, разрушен. Людей практически не видно. Вот для примера, что такое попадание авиабомбы. Это был кинотеатр. Его почти полностью разрушило.
Артобстрелом со стороны российской артиллерии подверглась и больница. Виталий Сытник – единственный доктор. Вместе с медсестрами по-прежнему принимают пациентов. Кто с хроническими заболеваниями, а кто на перевязку после ранения.
Ну, сегодня чуть меньше. Сегодня было человека 3-4 всего. Но еще день не кончился. И плюс пациенты идут банально, просто дайте таблетки. Кому от головы, кому от давления и так далее, и так далее.
Простите за вопрос, но я задам его все-таки. Почему вы здесь остаетесь?
Задача любого лечебного учреждения – оказание медицинской помощи.
Врач уверен, что его больница такая же, как и в любом другом украинском городе. Вот только им повезло меньше.
Но кто-то должен был остаться. Кто-то должен эту помощь оказывать. Да, нас мало, нас сейчас 10 человек. Но у меня есть помощники, у нас есть определенная команда. Но тем не менее мы что-то пытаемся делать. Больше того, знаете, ну не 2000, чуть меньше населения в городе осталось. И нам такой вопрос задают практически каждый день. Вы хоть не уезжаете, вы видели глаза людей, потому что они на нас рассчитывают.
переживать?
Очень. Не хочется ехать. Но попали несколько раз.
В дом ваш, да?
Людмила прожила в Авдеевке всю жизнь. Понимает, дальше оставаться уже нельзя. Ее с семьей также эвакуируют белые ангелы. Собрано все, что можно взять с собой. И далее в путь. Выезжать из города нужно быстрее. Распогодилось, и небо снова стало ясным. Это значит, что скоро в небе появятся дроны. И опасения оказались не напрасны. На выезде микроавтобус обстреливает российская артиллерия. Снаряд ложится совсем рядом. Взрывная волна чувствуется в салоне.
Только что мы выезжали из города, и прилетел снаряд.
Це було, мабуть, по нам. Прильот артилерії десь позаду автомобіля. На щастя, все гаразд.
Геннадій прибавляє скорості, потім приостанавливається.
Дитинство пройшло моє здесь. Влітку я приїжджав сюди до бабусі, все літо проводив десь. Позавчора запальними снарядами знищили повністю два будинки і все подвір'я згоріло.
Добравшись до безпечного місця, поліцейські із Білого Ангела передають евакуйованих людей спасателям. Самі розворачуються і опять возвращаються в осаджений город.
В Украине обсуждают трагедию, которая произошла со 128-й горно-штурмовой бригадой. В субботу подразделение понесло потери, как считают многие украинцы, неоправданные. Личный состав собрали на построение вблизи линии фронта, и туда прицельно ударили россияне. Произошедшее сильно всколыхнуло общество. Сейчас многие пишут о расследовании и о том, почему вообще такая практика существует в Украине, собирать в одном месте имело место. Сергей Горбатенко, мой коллега, собрал всю информацию об этом происшествии и проверил слухи, чтобы мы четко понимали, где факты подтвержденные, где начинаются спекуляции. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну какие реакции сейчас на этот момент существуют от украинского командования, ну и от власти вообще?
Я, во-первых, хотел бы сообщить про официальную информацию, официальные цифры, ведь, как ты уже отметил, много различных домыслов. Так вот, что на данный момент известно официально? Официально 19 бойцов горно-штурмовой бригады погибли. Официально российские войска нанесли удар ракетой класса «Искандер-М». Повреждены 30 частных домов, кроме того, что есть погибшие и раненые. Кроме того, Государственное бюро расследований сейчас расследует эту ситуацию по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к своим обязанностям» и максимальная санкция этой статьи – 8 лет лишения свободы. Вот, какие были реакции? И министр обороны Рустем Умеров, и президент Украины Владимир Зеленский практически в унисон сказали о том, что и родственникам погибших, и обществу нужны честные ответы. Кто отдал приказ на построение вблизи линии фронта и какими, собственно, были обстоятельства трагедии? Пока вот есть такие официальные реакции.
Ну, а вот, вот это вот подозрение, да, которое сейчас опубликовано вот украинскими властями, уголовное дело возбуждено, оно в отношении кого вообще понятно, да, кто может быть виноват вот в этой всей трагедии?
Пока непонятно, в отношении кого оно возбуждено. Насколько я понимаю, пока что речь идет о том, что уголовное дело возбуждено по факту. Угу. Сегодня коллеги из Суспільного дозвонились к Лисюку, который сейчас исполняет обязанности комбата горно-штурмовой бригады. Он спросили у него, кто же, собственно, давал приказ на построение, но он сказал, что это информация с ограниченным доступом. Пока что есть много фактов, которые, ну, имеют ограниченное использование и нельзя озвучивать.
Ну, понятно, что большой скандал поднялся в украинских социальных сетях по этому поводу. Действительно, такая очень странная ситуация, да, выводить на построение фактически на линии фронта. И вот очень много версий сейчас витает в социальных сетях. Источники этих версий вообще не ясны. Ну, во-первых, что виновник, который собрал солдат и офицеров, он сам погиб, это одна из версий. Вторая, что якобы награждение организовал комбриг, который сам на это награждение не явился. Ты, я так понимаю, ознакомился с этими версиями. Можно говорить или понять сейчас о том, то, откуда у нас тут растут ноги у этих версий, что из этого правда. Ну и кто такой вообще этот комбриг 128-й бригады?
Корни этих версий различные, начиная от российской пропаганды и заканчивая очевидцами этих событий. Если говорить о том, что кто-то погиб, инициатор этого построения, никакой официальной информации по этому поводу нет. Есть отсылки Громадского и Суспильного на свои источники в 128-й бригаде. Они говорят о том, что комбриг Лысюк по непонятным причинам опоздал на награждение. Военнослужащие якобы уже выстроились, его ждали. И он приехал на место событий спустя 2 минуты после нанесения ударов. Но опять-таки, это информация с отсылкой на собственные источники журналистов, она сейчас не носит какой-либо официальный характер. Если говорить, собственно, о личности Лысюка, то он боевой офицер. До назначения комбригом 128-й бригады он руководил батальоном в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, и этот батальон выполнял задания во время АТО и ООС именно в Луганской области. Также с ним связан скандал с контрабандой сигарет. Он являлся фигурантом уголовного дела по контрабанде сигарет. Информацию об этом средства массовой информации опубликовали в 2019 году. Так вот, на тот момент Лысюк отделался штрафом, там что-то около 119 тысяч гривен. Вот, ну и уже с декабря 2022 года он начал руководить 28-й горно-штурмовой бригадой.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был с нами на связи. Ну, я вот еще раз повторю слова и Сергея, да, и вот мнение вот нашей редакции. Сейчас стоит дожидаться, наверное, официальных результатов вот этого расследования, потому что действительно очень эмоционально задело это украинцев вот этот вот инцидент, который случился в Запорожской области. Ну, пообещал и президент, и глава Минобороны Украины соответствующую реакцию. Президент Владимир Зеленский вообще сделал ряд политических заявлений о том, что всякие советские практики в украинской армии должны быть искоренены. Может быть, вот этот вот инцидент станет таким спусковым крючком для этого всего. 72-летний Игорь Яворский 35 дней провел в подвале многоэтажки в Мариуполе, когда российские войска держали город в блокаде. Его соседи сдали ФСБ 8 украинских воинов, которые были переодеты в гражданскую одежду. Свидетельство мариупольца записали мои коллеги.
Тимчасово тут проживання, ну, спокійно, нормально тут. Воно тут ручки пообламувались, а тут ручка зламалась, там зламалась. Ну, поки на колесах, так воно. То ж, Маріупольська.
Зараз відбуйте.
А якщо ви там десь картинку бачили, от картинки Маріуполя, ну, то, допустимо, там в 20-му році, 21-й рік Маріуполь, то, чи хто приїжджав туди, ну то було вже невизнаваємо місто. І центр міста, там і фонтани, там сказка. Сказка була, так. А зараз там розбито все. Я як вже виїжджав, так виїхав. У нас війна почалась 24 мая, ще вдома я сидів до 27-го. 27-го у наш будинок попала ракета самолітом. Я якраз знаходився в спальні, яка виходила на західну сторону, і чув, що самоліти летять. Стріляли ударною волною, повиривало всі двері, вікна, все. Ну, всі квартири. Ну, мене чуть не викинуло. Як я там пів кроку впереді стояв би, я би вилетів, мабуть, з 8-го поверху. Бистріше, ніж думають. Люди всі одразу пішли в підвал, тому що вікна, двері повиривало там уже, а вночі морози до 8 градусів. І як назло, от квітень, березень місяць, день-день, 8 разів, 7-8 морози, 7-8 морози, сніга нема. Мороз давить і все. Ну, в підвалі ми там 35 днів ми прожили в підвалі. Перші дні війни вже хліба не було. Рахуйте, що хліба не було, та що.
А що ви їли там?
Ну, то що, хто мав, що. У мене картопля була в ящики на лоджі. Там ящик такий на 100 кілограмів. А воно ж вікна повибивало, ночі мороз, картопля померзла вся. Так і у людей. Крупи були, макарони. Проблема була в хліба, води, а за м'ясо то ми навіть не думали. Там.
Тобто води не було там в підвалі?
Нічого, нічого. Вода була перекрита, то, що було, навіть в батареях все посіжували, тому що їсти треба готувати і на чому. То треба було навіть з системи опалення і то сідили. У нашому будинку було десь, ну, людей, мабуть, 70 було.
Підвалі?
Да. А в мене так по прямої відомості, вон як ота сопка, от там не сопка, гора. От. Ну, десь кілометрів 7 вже Азовсталь. Так по ночам там самоліти літали, 5-тонні бомби кидають, так там таке зарево гриме, аж вікна дребіжало, вікно дребіжало на кухні, розумієте? І кожен ніч самоліт пройде один, розвернувся, другий заходить, бомбили, бомбили, бомбили. Хлопці наші виходили один за другим, цепочка так на відстані десь 2-3 метри друг від друга. Ідуть, переді йде володар з собакою. Вони переходили від будинку до будинку. Пізніше, як вже російські приїхали, вони вивалили. Ну, вивалили так, дві машини приїжджають. Два зіла 130-х приїхали, тентованих. Вони там висипали їх, там чоловік 70. Наших стали давити, в них вже і боєприпасів немає, нічого не було. Ну, в нашому домі там у нас два заходи було в підвал. Перший, між першим і другим під'їздом і третім і четвертим. Шість хлопців сховались там, вони переодягнулись цивільну, десь знайшли цивільну одежу і так далі, переодягнули, зайшли туди. А два хлопці сховались в дев'ятому. У нас три будинки, букви П, отак буква П розвернута. Вони в цивільному там сховалися, і ті з 9-го дому здали їх. І російські тільки прийшли, їх зразу здали там ФСБшникам. Їх забрали, посадили в машину, повезли, куди, не знаю. Ходити по місту теж можна, не можна було, тому що там ще було опасно, і стріляли, і так далі. Трупів Маріуполя, я кажу, що... Там, якщо так подивити, я дивився, так і на деревах люди висіли, і розорвані тіла, і так, і так. Я думаю, там 1100, ну, не менше полягло наших людей там. Там вже всі знали, що я Бендера, я з Західної України. Мене першого здали, і я 6 числа, 6 квітня, я вже так до блокпоста вже... Поїх, пішов, взяв кравчучку туди, сумку, чемодани, сумку і так далі. Кішку забрав свою. 2 кілометри треба було пройти до блокпоста. За блокпостом там вже автобуси підходили, брали до Нікольського. Там вже росіяни керували вовсю. Перший раз ми об'їхали 6 блокпостів, нас ніде не пропустили. Мало того, що не пропустили, у нас вже мангуш не хотіли запустити, ми в полі будете ночувати і так далі.
Мангуш був.
О, ну мені прийшлося вже вийти, там підійшов, я говорю, так і так, ти звільни, я теж воєнний бивший, я розумію, в тебе прикази, але ми ж не можемо ночувати в полі. Нас не запускали, просто реально не запускали. Я розумів, але я не очікував, що Путін йде на Україну. Ну, так я обов'язково повернуся. Обов'язково.
С нами Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, добрый вечер.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что принимаете участие в наших эфирах. Олег, днем 4 ноября местные телеграм-каналы сообщили о взрывах и попадании Судоремонтный завод в Керчи в оккупированном Крыму. Главарь местной администрации Аксенов сообщил, что якобы в районе завода сработало ПВО, а обломки упали на территорию доков. Это случилось во время вот уже очередной воздушной тревоги, которую оккупанты объявляют в аннексированном Крыму. Там чуть ли не каждый день что-то происходит. В Севастополе громко прячут они Керченский мост вот за дымовой завесой. Ну, давайте посмотрим видео, вот, я так понимаю, воздушного боя из судоремонтного завода в Керчи.
Там взрыв, слышишь? Да. Нет, Вась, смотри. Серьезно взрывает.
Мама, у нас там что-то летит. Сейчас просто... И это звук. И грибок такой. Со всех сторон. Еще летит. Вот, слева. Сбивают, сбили, сбивают, сбили. Вон еще наверху. Вон еще. Справа, слева, везде. Вон, блин, на залив. Вон залив подорвали, залив.
По заливу,
ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде.
Да, ты посмотри.
Слышь, там их здание не вариант находиться, нас если что завалит. Я дико извиняюсь за нецензурную лексику.
Да?
Короче, мам, походу вот таким образом.
Он мост весь горчится,
весь мост, весь, смотри. Короче, вам, походу, вот так я буду сейчас за свои косяки отвечать, да? Ладно, немного черного юмора.
Понял? Это кара.
Оно до сих пор стреляет, до сих пор. Вон, смотри, залив.
Да.
Залив горит.
О.
Ах, я только недавно думал, когда же в него прилипнуть.
Теперь это страшно, хоть теперь практики не будет.
Теперь точно не будет. Ура. Короче, вот такие дела. Блин, он... Смотри. Он охренеть как дымится, он охренеть. Как горит.
Вон завод.
Вон залив, да, тоже что-то. Блин. Ну вот сюда хотя бы не попали и зашибись.
Ну, мы вот такое длинное видео дали, потому что, ну и сам, что там происходит, да, потому что там видно, что такая массированная воздушная атака, ну и реакции керченцев тоже достаточно интересные. После долгого паузы вечером этого дня российская Минобороны признала, что на заводе залив, вот этот судоремонт в Керчи, был поврежден корабль, который стоял в доках, ну и появилась информация, что это был новейший ракетный корабль «Аскольд» проекта 22-800, «Каракурс» с 8 ячейками для ракет «Калибр». По словам спикера воздушных сил Юрия Игната, он даже еще и не принимал участие в боевых действиях, новейший 2021 года. Постройки. Ну вот, Олег, все, вот я такой большой вопрос к вам, да, что там произошло? Судя по всему, это работала украинская авиация, как вот сказал глава воздушных сил Олещук. Если это авиация, и действительно скальпами или штормшейдом были поражены вот этот завод, как они смогли подлететь так близко для того, чтобы выпустить вот эти вот ракеты, и они попали точно в вот этот вот достаточно небольшой ракетный корабль?
Справа в том, еще для штормшейдом, якому и дальність до 500-600 км, немає, якби, проблеми долетіти до поки окупованої Керчі. Ну, тому що треба розуміти, що в Україні передали ці ракети не з обмеженою дальністю 300 кілометрів, тому що це потребувало би певної переробки, а за джентльменською угодою відносно того, що ми не будемо їх використовувати по території Російської Федерації в межах 91-го року, звісно. Тому ну, тут не є якоюсь новизною. Тут єдиний аспект тому, що це може бути «Аскольд» або «Амур». І ще є окреме питання відносно цього. Це два однотипні корабля класи «Каракут», типу проекту «Каракут». Відносно того, що побачили на відео, то мова йде про доволі професійно зроблену комбіновану атаку з огляду на це з високим використанням хибних цілей на кшталт «Малт», які йшли вище за профіль польоту ракети «Шторм Шедоу», які, ну, скажімо так, він максимально низький для проходження протиповітряної оборони. І поки російське ППО працювало безпосередньо по хибним цілям, ракети виконали своє завдання. Враховуючи те, що самих кораблів, ракетоносіїв, калібрів у РФ не так багато. Відносно проєкту «Каракуту» там величезна проблема з силовими установками, то це такий доволі непоганий цвях у суднобудівну програму відносно створення цих кораблів, в тому числі у поки окупованому Криму на заводі «Залив у Керчі».
Понимаю, что украинским пилотам не надо было на своих самолетах заходить в зону российской ПВО, они безопасно запустили эти ракеты вне зоны.
Абсолютно, ну, еще дальние 560 километров.
Как, я так понимаю, удалось обмануть и систему ПВО оккупированного Крыма, и там же тоже была система ПВО, панцирь на вот этом Каракурте, да, то есть там достаточно, ну, серьезная была такая теоретически защита. Связана ли вот такая, ну, относительная легкость, я не знаю, с которой ракеты украинские преодолели эту систему ПВО, с последними вот поражениями там комплексов С-300, С-400 на том же оккупированном полуострове?
Ну, відносно системи панцирів, яка встановлюється дійсно на Каракуті, то навряд чи вона була в бойовому стані, корабль не був виданий в експлуатацію і не переданий до військово-морських сил Російської Федерації. Відносно того, чи дійсно такі постійні удари, ну, вже можливо говорити про методичність, вони є наслідком того, що прорублені певні такі проходи у протиповітряній обороні РФ, то так, тому що для цього можливо просто... Ну, послідкувати за цифрами, які публікує Генштаб Збройних сил України відносно втрат Російської Федерації. Другий аспект – це те, що є численні відео зі знищеними комплексами С-300, С-400, знищеними панцирями, знищеними радіолокаційними станціями. Тобто це якраз зменшення щільності протиповітряної оборони. Відносно поки окупованого Криму, то треба зазначити те, що після ударів, наприклад, по Генштабу Чорноморського флоту РФ у поки окупованому Севастополі, то питання до, ну, скажімо так, спроможностей протиповітряної оборони РФ величезні, тому що знов-таки, ну, знищено штаб. Це, скажімо так, це показник того, що дійсно може російська протиповітряна оборона, що вона не може. І це, звісно, стало таким результатом методичної роботи, яка почалася, якщо так брати, ще, якщо не помиляюсь, у... Можливо, ще навіть у травні, коли перші пішли інформації відносно таких далекобійних ударів по об'єктам у Криму, в тому числі там під Феодосією, після цього була літом інформація відносно ударів по об'єктах у Намисі та Арханкут, зокрема по підрозділам 3-го радіотехнічного полку Російської Федерації, який займається, ну, саме далеким радіолокаційним оголітом та радіоелектронною розвідкою. Тобто це були створені відповідні такі пролами у протиповітряній обороні Криму. І завдяки цьому, ну, ми спостерігаємо такі доволі ефективні атаки, які, ну, і знов таки, це ж не єдиний випадок, коли прямо у доці знищено корабель. Наприклад, під час удару по сухому доку, там, де перебувала Варшав'янка Ростов-на-Дону, там і великий десантний корабель «Мінськ». Тобто аналогічна ситуація.
Олег, буквально за несколько дней до этого Владимир Зеленский заявил о том, что Украина в ближайшее время возьмет под огневой контроль аннексированный Крым. Это вот вопрос ближайшего времени. Но мы вот, исходя из такой длительной достаточно операции, да, по подавлению противовоздушной обороны оккупантов в Крыму и вот нанесению этих ударов, Керчь туда не часто прилетает, я так понимаю, да, ну там Керченский мост часто атакуют, да, но с воздуха это такая уже достаточно редкость. Мы можем уже сейчас утверждать, что Украина действительно установила или устанавливает этот огневой контроль над полуостровом, там нет никаких безопасных зон?
Я думаю, що це процес, тобто він йде і може тривати доволі довго. Треба розуміти, що окрім техніко-технічних характеристик озброєння, яка дійсно може уражати доволі захищені цілі і проривати протиповітряну оборону, є питання кількості засобів, які є в наявності. І якщо мова йде про встановлення щільного вогневого контролю, то мова йде про можливі завдання постійних методичних ударів, що вимагає величезної кількості засобів. У даному випадку при цій конфігурації фронту мова буде йти про далекобійні засоби ураження, бо коли Збройні сили України вийдуть, наприклад, на узбережжя Азовського моря, то тоді контролювати, можливо, буде ледь не за допомогою артилерії весь його простір. У всіх інших випадках, ну, мова впирається, ну, все впирається у кількість засобів.
Ну и давайте о выходе вооруженных сил Украины к Азовскому морю. Все вот обсуждают серию публикаций и интервью главкома украинского Валерия Залужного. В целом он говорит о рисках того, что война России против Украины может перерасти в позиционную войну, изманевренной, на которую вот надеялись вооруженные силы Украины и западные партнеры. Ну и он список приоритетов главком очерчивает. Из них в целом говорит, что Украине нужно технологическое преимущество, чтобы вернуть российско-украинской войне маневренность. Он перечисляет несколько пунктов. это и разминирование, и система радиоэлектронной борьбы, и контрбатарейная борьба. Ну, Олег, уверен, да, вы познакомились с этой статьей. Нужно рассматривать это так, как говорит главком, или, в принципе, существует какой-то один ключик к тому, чтобы разблокировать линию фронта, допустим, самолеты, или действительно все очень сложно, все очень комплексно, и все завязано одно на другое. Ну, допустим, если у Украины появятся самолеты и не будет усилена противовоздушная оборона, то ничего не получится. Или появятся самолеты и не появится новая техника для разминирования, ничего не получится. Это должен быть комплекс, или все-таки ключик какой-то существует?
Завжди комплекс. Саме тому, наприклад, Залужний не пише про F-16 ні слова. Тому ці в цьому праці під назвою «Як вийти з позиційної війни» жодного слова під назвою F-16 немає в принципі. Більше того, в тому числі ця публікація присвячена такому аспекту, що передача F-16 навряд чи стане, скажімо так, певним таким геймченджером, на що, можливо, хтось сподівається. Там, чому так це зазначено? Нам не сказано це прямо, звісно, але доволі помірний висновок можливо робити. Тому що, зокрема, в матеріалі прямо зазначено те, що РФ почала масштабну, повномасштабну вторгнення до України, маючи величезну кількість авіації. Якщо брати показники до Military Balance, то для розуміння, так звані ВКС РФ, це понад 1000 літаків, з яких орієнтовано 50-60% це літаки тактичної авіації. Зазвичай це мова йде про 4 плюс покоління. І ці навалі протистояли до 20 комплексів дивізіонів малої та середньої дальності і близько 40 справних машин тактичної авіації. І ця пропорція, враховуючи те, що зараз ми спілкуємося, те, що ворог не завоював завдяки звичайці українських захисників перевагу у повітрі, якраз показує, яке співвідношення повинна мати Україна у питанні авіації над РФ, враховуючи те, що лише комплексів не малої середньої дальності, а дивізіонів великої дальності Е-400, то РФ трохи менше вже ніж 60 одиниць. Тому і вся праця присвячена якраз тому питанню, як без стандартного, в тому числі, підходу, який сповідує НАТО, відносно тотальної переваги у повітрі, можна переломити хід позиційної війни і перетворити її знову на маневрену. І там цілий комплекс речей, які торкаються абсолютно всього. Тому що фронти проходять не лише там на землі, і воді, вони проходять і через призму економік, виробничо-промислових комплексів. І сказати там, що от є, дайте нам цей зразок озброєння, і завтра буде перемога. Ну, вибачте, це навіть, можливо навіть гірше, ніж там вважати, що 2-3 тижні максимум. Тут можливо сказати, і також це важливо, і ця публікація, можливо, є відповіддю на публікацію самого Залужного у цьому ж виданні «Економіст» відносно того, що там потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 700 гаубиць, винищувачі були тоді виведені з дужки, які було опубліковано у грудні. Але треба розуміти, що це був доволі короткий проміжок часу, коли дійсно йшла ще маневрова війна умовно, тому що ворог почав будувати свої багатоешелоновані лінії оборони, які просіглися здовж через весь фронт у листопаді. Тобто був доволі короткий проміжок часу, коли оця махіна техніки була б потрібна одразу з навченими екіпажами і могла щось ще змінити. Літом, отримавши навіть не 300, не те, що 300 танків, не те, що навіть 150 танків. Якщо брати, наприклад, західні, то набралось на 2 батальйони «Леопард-2», по БМП, БТР, напевно, половина, і по артилерії десь ті ж самі цифри. І не у грудні, а літом. То так, треба визнати те, що чим ламати без тотальної переваги у повітрі лише мінні поля за дошки до глибиною до 10 кілометрів, ну, питання відкрите.
Владимир Зеленский вот начал тоже комментировать украинское контрнаступление, и почему-то в интервью NBC News он сказал, что для ускорения контрнаступления ВСУ нужна ПВО. Дайте Украине ПВО в аренду. Может ли ПВО действительно позволить Украине идти вперед? Почему Зеленский вот редуцировал, да, все такое комплексное видение и требования Залужного до только систем противовоздушной обороны? Как вы думаете?
Ну, справа в тому, що залужний не говорить про систему ППО, він, ну, знов таки, там інше про це торкається. Відносно потреби у засобах протиповітряної оборони для України, то це абсолютно відома ситуація. Дещо, ну, і тут єдиний аспект тому, що коли ми говоримо про засоби ППО, необхідно розуміти, що на заході до засобів ППО на першому місці відносно цього стоять літаки. Багатофункціональна винищувальна авіація, і тому що саме винищувачі насправді є найбільш мобільним засобом протиповітряної оборони. Відносно потреби у більшій кількості, так, тому що того, що передано, об'єктивно, ну, навряд чи буде вистачати. І тому, наприклад, зараз йде такий вкрай активний проєкт під назвою «Франкенсам», про який вже офіційно опубліковано, там з посиланням навіть на одну з депутатів Верховної Ради України з ім'ям там прізвищем, тобто, ну, це публічна вже інформація в будь-якому випадку. І доволі далі розписано, які роботи йдуть, в тому числі і про інтеграцію до буків ракети РІМ-7, АІМ-7, інтеграцію АІМ-9 до названого зенітного ракетного комплексу і навіть певний гібрид з ракетами «Петріот» та українським цифровою РЛС. Тобто це вкрай важливі напрями, які більше ніж важливі, тому що треба розуміти, що з кожним запуском радянських ракет до радянських зенітно-ракетних комплексів просто банально більше не стає. І коли, наприклад, ці буки відстріляють ці радянські ракети, залишаються два варіанти. Або щось вигадувати, або, ну, ставити їх на склад, тому що все, вони вже не боєздатному стані, до них немає ракет. І саме тому от Франкен сам був запущений ще вочевидь літом, і нівельовано ще, ну, нівелюється взагалі залежність комплексів від радянських ракет.
Олег, так поможет новое ПВО пойти Украине вперед, или тут Зеленский немного передергивает, да, и пытается убедить партнеров, чтобы они защитили украинское небо в преддверии отопительного сезона и зимы? Или действительно это комплекс, ну, то, что поможет Украине действительно развить, разблокировать украинское контрнаступление? Как об этом снова-таки заявляет Зеленский?
Знов таки, мы завжди повинні розуміти про комплексні речі, те, що без захисту підрозділів на землі, тим самим армійським протиповітряною обороною, тобто такими системами, як, я не знаю, там Тунгуска, якщо брати, як Avenger, то армійського зенітно-ракетного комплексу, просування вперед підрозділів зараз взагалі, ну, більш ніж ускладнене, м'яко кажучи. Тобто, коли ми говоримо про протиповітряну оборону, знов таки, це мова йде про винищувачі, мова йде про радіолокаційні станції, мова йде про зенітно-ракетні комплекси великої, середньої, малої дальності, про зенітно-ракетні комплекси армійської протиповітряної оборони, знов таки, про весь комплекс цих речей, без яких взагалі, ну, вкрай складно говорити про будь-які взагалі наземні операції, в принципі, тому що без захисту від повітряного нападу це завершиться, ну, доволі прикро, тому що треба відганяти авіацію. До речі, на це згадую також і Залужний відносно цього аспекту, що навіть просто встановлення таких імітаторів радіолокаційного опромінення від ЗРК середньої дальності вже може відігнати ворожу авіацію. Тобто, ну, немає там зенітно-ракетних комплексів, не можете ви їх передати, не винищувати, якщо відійдуть у гомеопатичній дозах, то дайте хоча б імітатори. Це вже може відігнати просто ворожу авіацію, тому що у пілотів літаків встановлена, ну, якщо брати радянські або російські, там встановлена система «Береза», яка сигналізує про випромінення, сигналізує про те, що літак захоплений, наприклад, іде відпромінений від зенітно-ракетного комплексу певного, навіть де класифікація, яка загроза, з якого боку, вона дуже піщить, давить на мозок, і навіть просто імітатори от таких РЛС вже можуть відігнати ворожу авіацію від переднього краю.
Касательно контрбатарейної боротьби, от упомянув главком ракети «Excalibur», він сказав о том, що коли в прошлом году Україна впервые получила западне оружие, очень успешно удавалось находить и поражать российскую артиллерию, но эффективность такого оружия, как «Excalibur», американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась после того, как была совершенствована российская система радиоэлектронной борьбы. Ну и улучшили таким образом вообще и россияне свои возможности контрбатарейные, да, ну и тут есть определенное преимущество со стороны россиян. Олег, получается, вот эти «Excalibur», его нужно списывать со счетов или все-таки возможно бороться с російської РЕБ. Як це все, ну, виглядить?
Складно все виглядає, тому що дійсно Україна знаходиться в першому наздоганяючому, тому що РФ у величезну кількість цих от речей, коли там згадується, о, там знищили Бориса Глєбська, жителів, Мурманськ, там Леєр, велика кількість просто назв, банально назв, хоча б велика кількість радіоелектронних комплексів, які побудували РФ, яка серійно постачається до війська російського. І це величезна проблема, тому що вони вклали дійсно величезні кошти і вкладали це, ну, насправді, треба розуміти, для чого вони це робили. Це якраз була стратегія проти країн НАТО, проти більш високорозвиненого оперативника, який спирається на високоточне озброєння, який спирається на цифровий захищений зв'язок. І розуміючи те, що досягти такого ж рівня неможливо, тобто у короткостроковій перспективі для РФ, вони зробили ставку на РФ. Тобто в них нічого не працює, тому що так нічого немає, ну і ворога не буде працювати. І таким чином затягли, як так говорять, у паркет. В чому аспект? Як боротися з російським РЕБом? Ну, є засоби. Тобто так, Excalibur, коли, наприклад, немає GPS, там він не стає безпорадним, там працює інерціальна система, але вона дає більше похибку і, ну, снаряд вже має меншу точність. Тобто виключна ефективність Excalibur в тому, що він може там на дальності там 40, 50, 60 кілометрів потрапити плюс-мінус 1 метр від цілі за рахунок GPS. Без GPS там, ну, більше розсіювання і вже менша ефективність. Причому цікаво, наприклад, от таку систему наведення інерціальну плюс GPS використовує HIMARS, ракети GMLRS використовують ту саму систему, але от, наприклад, на них це не впливає, тому що там все-таки Excalibur, там система інерціальна, скоріше за все, більш простіша і більш надійніша, тому що снаряд має витримати просто перевантаження у 20 тисяч G, коли вилітає зі ствола, на відміну від ракети, яка має менше перевантаження. Як боротися, знов таки, то виявляти засоби радіоелектронної боротьби ворога, завдавати по ним ударам, і насправді цим активно займаються Збройні Сили України, що також відображається регулярно у звітах.
Ну, это FPV-дронами, да, в основному, здається, зараз поражають от ці системи РЕП?
Всіми засобами, в тому числі і HIMARS, всіми засобами, всіма абсолютно. Тому що, знов-таки, треба розуміти, що кожен комплекс, по-перше, має певну спеціалізацію. Якщо там брати, то дуже грубо. То там фахівці, які будуть дивитися, то одразу, вибачте, але дуже складна тема, бо так там у декілька хвилин не розкажеш. То можна там розділити на протидронові засоби, тобто ті, які давлять саме виключно лише безпілотники, які працюють проти них. Є засоби, які, наприклад, займаються тим, що давлять, наприклад, супутникову навігацію. Є засоби, які давлять зв'язок окремо. Тобто це не один, який комплекс такий універсальний. Зазвичай, ну, РФ так зроблено, що кожен з них має свою спеціалізацію, працює над своїм. Паралельно вони також працюють як засоби радіотехнічної розвідки, радіоелектронної розвідки. І саме тому їх велика така номенклатурна банальна кількість. І проти кожного з них застосовуються різні речі. Ну, зазвичай, враховуючи те, що, ну, стандартна зв'язка артилерія там, або HIMARS плюс дрон, вона просто працює з максимальною ефективністю, воно зазвичай це і використовується. Відносно FPV-дронів, то треба розуміти, по-перше, такий аспект, що дальність застосування FPV-дронів, вона незначна. Тобто там, якщо не помиляюсь, рекордні показники там до 12 кілометрів, водночас у реальності, ну, це саме рекордні окремі такі показники, водночас реально це комплекс, який має меншу дальність, тому що, знов-таки, він спирається на необов'язковість наявність зв'язку між самим дроном камікадзе та оператором, який видає його на руках до цілі.
Олег, больше осталось вопросов, которые не успел задать, чем успел. Надеюсь, скоро с вами снова увидимся. Да, я успею с вами о них поговорить, о вооружении, которое необходимо для того, чтобы оживить украинское наступление и вернуть маневренность этой войне. Олег Катков с нами был, главный редактор военного портала Defense Express. Присоединяется к нам Александр Мартыненко, гендиректор информагентства Интерфакс Украина. Александр Владленович, добрый вечер. Хочется с вами обсудить, ну, такие политические, я так уже понимаю, последствия публикации статьи Залужного, ну и колонки, да, после этого появился комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовкве, который заявил, что военным, цитата, не стоит выносить на публику то, что происходит на фронте, обратила на вот эту публикацию внимание американское издание «Нью-Йорк Таймс». Прямая речь. Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время. Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон. И Украина сталкивается с усилением российских атак на Востоке. Ну и также сюда приплюсовали журналисты отстранение командующего силами специальных операций генерала Виктора Харенко, не предоставив ему никаких объяснений. Сам Харенко заявил о том, что он из СМИ узнал о своем отстранении. Александр, вы опытный, ну, такой обозреватель, да, вот смотрите за тем, как функционирует украинский политикум. Видите, действительно, что существует, появился, может быть, или сейчас только появился раскол между высшим генералитетом, военным командованием и политиками?
Нет, раскола никакого нет. Это не раскол, конечно. Это, я бы так сказал, что в силу того, что события на фронте развиваются не так, как бы, конечно, хотелось бы всем, в том числе руководству Украины и военным, в том числе, само собой, когда происходит не так, появляется желание выяснить, что происходит не так, почему это не так, и что нужно делать для того, чтобы наладить работу фронта и добиться каких-то успехов. Поэтому в это время, когда, если хотите, происходит такой происходит переоценка, да, своих действий предыдущих, когда, очевидно, надо менять целеполагание в краткосрочной перспективе, в этот момент, конечно, существуют есть разные точки зрения на предмет того, как это сделать. Это не раскол, это не две позиции, которые противоречат друг другу, как бы это никому-то хотелось представить. Кстати говоря, по поводу колонки и выступления потом замглавы офиса президента, я бы все-таки оперировал не к нему, а к президенту, которого я, например, лично спросил в субботу после встречи с Урсулой фон дер Ляйен об отношении к этой колонке. Он ничего не сказал про то, что генерал ничего не имел права. Вот я думаю, что из этого надо исходить.
Как вы считаете, как журналист, военным стоит выносить или не стоит выносить то, что происходит сейчас на фронте? Ну, вот касательно того, что опубликовал Залужный. Потому что это тоже сейчас такой определенный, да, споры в украинском обществе. Многие считают, что Залужный вот сказал правду, да, о том, что ситуация очень сложная, и обманывал вот офис президента, и национальный телемарафон все это время украинскую аудиторию. Как вы полагаете, вот украинцы должны знать, насколько все сложно и плохо?
Украинцы должны желательно знать все максимально приближенное к реальности, безусловно, для того, чтобы не было абсолютно таких бездоказательных и ничем не обоснованных надежд. Потому что вселять уверенность, конечно, в свой собственный народ – это правильно. Другой вопрос, что это все должно базироваться на фактах. В этом смысле, ну, не знаю, как насчет марафона, потому что что-то последние два месяца, когда я, там, полтора, когда я смотрю, там нет каких-то планов дойти до Крыма за три дня, как это, может быть, было когда-то там полгода назад. Но последнее время, во всяком случае, ничего подобного там не слышал. И все прекрасно понимают, мы по сводкам это видим, мы каждый день это обсуждаем, о том, что там на самом деле есть проблемы, потому что нам не удалось взломать ту оборону, которую хотели бы взломать, и то, что у нас идут тяжелые оборонительные бои под Авдеевкой, например. При этом я, например, не считаю, что ситуация катастрофическая. Она может быть такой казаться только в сравнении с собственными ожиданиями, которые у кого-то, может быть, были. А если серьезно, там трезво оценивать ситуацию, да, вот колонка, статья Залужного и его интервью «Экономисту» – это на самом деле вот разговор о реальности. Если кто-то себе придумал другую реальность, это на самом деле его проблема. А это разговор о реальности, который, мне кажется, что украинцы должны во всяком случае слушать, естественно, без каких-либо подробностей, потому что никто не отменяет военную тайну, не отменяет секретность во время войны. И не стоит, конечно, там рассказывать в прессе о всех тонкостях стратегии, тактики, планирования наступлений, планирования обороны, я считаю, что это не надо. Но основные какие-то моменты, да, безусловно, надо знать. И его рассказ о том, что какие именно, допустим, типы вооружений нам нужны, опять-таки, без марок, без конкретных номеров, что должна украинская армия сделать для того, чтобы поменять на логику боевых действий, да, это тоже важно. Мы должны, в конце концов, учиться, и армия тоже, она должна ежедневно учиться на своем и на чужом, и на своем опыте. И мне кажется, что вот тут, кстати, тоже украинской армии есть над чем работать. Надо учиться, поскольку противник это делает достаточно быстро.
Ну, на фоне об этом разговоре о тупике на фронте, американская пресса начала муссировать снова тему о том, что ну, нужно как-то решать и договариваться с Российской Федерацией. Якобы это в эту тему поднимали и в кулуарах. Это все опровергается украинский президент. Но совсем недавно вот в интервью американскому телеканалу NBC он, ну, нецензурно высказался о Владимире Путине. Я вот даже предлагаю для того, чтобы оценить атмосферу, да, прямого эфира американского телеканала, посмотреть вот этот вот кусочек, где он рассказывает о, я так понимаю, планах украинских.
President Zelensky, thank you so much. Before you go, if you want to share, what keeps you going? Do you ever feel defeated?
I have a lot of power. But even feeling strong and have a lot of energy, it doesn't mean that we want to fight all our life, because the price is high, like I said, because the war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting. That's it.
President Zelensky, thank you so much for your time this morning. We really appreciate it.
Thank you.
Я переведу украинского президента. Спросила ведущая, вы чувствуете, что вы проигрываете? Зеленский отвечает, у меня много силы, но даже если мы чувствуем себя сильными, имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь, потому что цена велика, потому что война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей. Но мы не готовы отдать свою свободу этому террористу Путину. Вот почему мы воюем. Александр Владимирович, ну, наверное, не случайно в эфире американского телеканала, в прямом эфире лидер страны употребляет нецензурную лексику. Вы тоже-то вот, опытный наблюдатель. Как вы объясните, ну, почему именно такую форму вот, выбрал украинский лидер?
Да нет, это случайно. Ну, как это так? Ну,
это просто эмоции.
Ну, конечно, искал слово. Быстро не нашел цензурного, нашел нецензурное дело такое.
То есть тут ничего из ряда вон выходящего нет. Тут уже звучат просто мнения, что таким образом вот Зеленский пытается, ну, раз и навсегда закончить всякие вот инсинуации по поводу того, что готова Украина будет о чем-то говорить с Путиным, да, ну, когда так называют визави, наверное, уже нет.
Не, ну, слушайте, они Зеленского со стороны России называли и неоднократно, и не такими словами, а значительно более грязными. Поэтому, ну, это не, знаете, все эти слова и все эти обозначения и характеристики не говорят ничего нам о будущем. Потому что это говорит об отношении его вот ровно здесь и сейчас. Я тоже не очень верю в какие-либо контакты с российской стороной, прямые контакты, имеется в виду, в отношении боевых действий, их приостановки или там каких-то других вещей, но мы не знаем, во-первых, что будет через какое-то время, раз. Во-вторых, это не обязательно, может быть, могут быть контакты прямые Украины-России. В конце концов, в мире есть очень много стран, которые этот вопрос изучают. Конечно, нельзя сказать, я вот не согласен, конечно, с корреспондентом, что Украина проигрывает, Украина не проигрывает. Украина не достигла тех успехов, которые хотела, это правда. Вот, но мне кажется, говорить сейчас о проигрыше каком-то, это в зависимости от того, что, еще раз говорю, как я уже раньше говорил, что вы от ваших представлений о победе и от ваших представлений, как это хотелось бы быть. Хотелось бы иначе, но есть так, как есть. Это тяжелая ситуация, но она не катастрофичная. Поэтому говорить о том, что все пропало и надо немедленно садиться за стол с Россией и договариваться, значит, о разделе территории, мне кажется, это такая инфантильная точка зрения, она не профессиональная и не взвешенная. Но при этом мы же прекрасно понимаем, что действительно любая война заканчивается и иногда сопровождается каким-то уровнем там, переговорного процесса, который, кстати, тоже может ни к чему не привести. И вот сам факт о том, что где-то какие-то посредники, как пишут сейчас, как говорит то же самое NBC, которые где-то проходят какие-то консультации на предмет того, значит, прекращения огня. Какие-то консультации где-то, безусловно, могут проходить. Причем я почти уверен, что так оно и есть. Но они на таком этапе будут или абсолютно закрытые, или непрямые, то есть не украинские и российские участники, а какие-либо партнеры. Они могут обсуждать, они будут мечтать о чем-то, они могут взвесывать что-то. Это абсолютно нормальный и абсолютно закрытый процесс. Когда это все будет переходить, как если будет, точнее, переходить к какой-либо фазе уже более или менее реальной, я думаю, что мы это почувствуем. И это, ну, теоретически может появиться в том случае, если долгое время, не месяц, два, три, полгода или больше, стороны не поймут, что достижение успеха невозможно, или это связано с очень большими потерями для Украины, как действительно, как правильно сказал Зеленский, потери – это важно. То есть люди важны для России, как известно, нет, потому что их, собственно, не интересует.
Да, ну, что-то преимущество России. Спасибо большое, Александр Владимирович. Поджимает время. Александр Мартыненко с нами был, гендиректор информагентства «Интерфакс». Украина. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».